è della Dusa.
Здравствуйте, это подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Горин. В России объявлено о повышении налогов. Минфин сказал пока не обо всех параметрах. Кроме того, эти параметры еще будут обсуждаться в Госдуме, приниматься частично и неокончательно. Известно следующее. Вместо 13% подоходного налога ставка будет выше. Повышение многоступенчатое. Но первая ступенька – это суммы от 240 тысяч рублей в месяц. Имеется в виду зарплата до вычета налогов. Также важная часть этих изменений – повышение налогов для бизнеса. Обсудим и реформу, и неравенство в России, включая изменения, связанные с военным временем. Перед началом разговора спешу попросить вас поставить лайки, оформить подписку, написать комментарии, если такие функции есть на выбранной вами для прослушивания платформе. Лучше всего такая активность срабатывает на YouTube, так что отдельное спасибо тем, кто на этой платформе нажимает все нужные кнопочки. Татьяна Михайлова, экономистка, приглашенный лектор в Университете штата Пенсильвания, с нами. Здравствуйте, дорогая Татьяна.
Здравствуйте.
Предлагаю сперва обсудить реформу, хотя язык не поворачивается, да, называть ее реформой, можем это потом обсудить, а потом поговорить про неравенство в России и, по правде говоря, про виды неравенства, про то, как оно воспринимается и что с ним происходит, что об этом известно, тем более вот в это время, когда для исследователей экономика и общество в России довольно закрыты, я, конечно, про время после начала большой войны. Предлагаю все-таки сперва по новостям пройтись, понятно, что много слов про вот эти контуры реформы сказали. Мы точно не видим всех параметров, что примут ее и что-то да обсудят, понятно, и тогда она будет уточнена. Ясна лишь какая-то более-менее общая логика. Что касается физлиц, напомню я слушателям, если они вдруг пропустили все эти сообщения, для вас это, конечно, не новость, что в первую очередь, что подается, что изменится налогообложение с зарплат, налог на доходы физических лиц, если доход выше 2,4 миллиона рублей в год грязный, до вычета налогов, то ставка будет применяться не 13%, а 15%. И дальше по слоям. Чем выше ты зарабатываешь, тем больше с этого слоя будет забирать государство. То есть, условно говоря, выше 2,4, понятно, 15%, выше 5 миллионов в год 18%, выше 20 миллионов в год 20%, 22%, если зарплата от 50 миллионов рублей в год и выше. Важно, что повышение налогов для бизнеса одновременно состоится с 20 до 25% налог на прибыль. Понятно, что там будут отменены какие-то льготы, в частности, для IT-компаний. Важный параметр, что на местах лишнее ДФЛ не останется, это уйдет в центр, это надо будет, видимо, тоже отдельно обсудить. Замечается, что участники СВО будут исключены вот из этого повышения. Говорится, что семьи с двумя и более детьми и среднедушевым доходом 1,5 прожиточных минимума будут льготироваться там за счет налогового вычета, у них 6% будет этот самый НДФЛ, но надо понимать, что этот прожиточный минимум — это очень небольшие деньги, да, один прожиточный минимум, там, порядка 17 тысяч рублей, на самом деле меньше, на работающего 16 800. Что вас задевает среди всего названного? Кажется, что все, что мы видим, и как много разговоров говорится про то, что нужно донастроить до более справедливой системы, вот эта вся история с НДФЛ — это ширма, а по сути дело в том, чтобы собрать больше денег, в первую очередь, не из физиков, а с бизнеса.
Да, да, с бизнеса абсолютно. То есть, на самом деле, повышение налога на прибыль с 20% до 25% – это гораздо более серьезное повышение. И по всем даже расчетам она дает больше денег в бюджет. На самом деле, налог с физиков НДФЛ, помимо повышения ставок прогрессивных, есть еще и нововведение вот о вычетах для семей с детьми, что, в принципе, на самом деле, поскольку затрагивает гораздо более широкие слои населения, особенно в регионах, не в столичных городах, вот этот маневр, это будет практически перераспределение. То есть, на самом деле, дополнительных денег с НДФЛ будет не так много и прогнозируется не так много. А вот дополнительные деньги с бизнеса возьмут серьезные. Это фактически повышение на четверть уже существующих сборов налоговых. Вместо 20-25%.
Ну, там тоже есть оговорки про то, что будут налоговые вычеты в случае инвестирования, в случае участия в социальной жизни тех мест, где компании находятся. Насколько все это серьезно, и можно ли вот по этим очень примерным контурам, заявляется, что в Госдуме это будет еще обсуждено, полностью документ по большому счету не показан, да, или вернее документы, но у вас есть представление, насколько больше государство сможет собирать?
Не то, что у меня есть представление, но оценивали специалисты, собственно, сами специалисты в Минфине оценивали для себя, и у них получается действительно, да, вот основная часть вот этих вот прогнозируемых триллионов рублей, которые они посчитали, она действительно приходит из налога на прибыль. Но это еще и артефакт того, что прибыли компании вот в последние два года в связи с разными событиями, как и в связи с увеличивающимся госзаказом на войну, так и в связи с тем, что конкуренты многие ушли с рынка, у многих производителей действительно прибыли взлетели вот в эти два года. И вот эту разницу, конечно, государство пытается изъять. И не факт, что праздник будет продолжаться бесконечно, не факт, что такие же щедрые прибыли будут получены в следующих годах. То есть в этом состоит и неопределенность для будущих доходов, для таких расчетов, что мы не знаем, что будет происходить с экономическим, не знаю, ростом, если его можно так назвать, в будущем. То есть вот основной удар – это бизнес, по бизнесу. Хотя там еще и предусмотрено снижение норм для применения упрощенной ставки. И это немножечко поможет малому бизнесу, мелкому бизнесу, индивидуальным предпринимателям. А крупный бизнес вот раскулачит.
Если про физиков говорить, понятно, что многих это задевает. Я подозреваю, что могли пропустить, но это свойство современного восприятия, что в России вообще не плоская шкала, и сейчас, когда вводят сколько, 5, да, ступенек получается, не нужно делать из этого сенсации. Уже вот это многолетнее, раннепутинское из либеральных экономических реформ, готовившихся еще при Ельцине и введенных в первые годы Путина, это была нарушена, да, норма. Про плоскую шкалу, про 13%, там с таким объяснением можно взять с небольшого количества физиков и побольше, 15%, да, там, начиная с определенной высокой зарплаты, и мы эти деньги отправим на лечение больных детей, редких заболеваний, на то, что сейчас не всегда удается собрать или там приходится собирать всем миром. Вот такая, дескать, была благородная цель. Ну, вот размыли немножко норму, как будто бы посмотрели, какой будет реакция, а сейчас раскатали это все чуть больше более серьезно. Можете ли вы себе представить, что вот эта пятиступенчатая система станет тоже серьезным источником дохода для бюджета, просто в другой реальности? Да, не сразу, но вот тоже с такой подготовкой. Сейчас, если что, Минфин говорит, это коснется 3,2 работающих россиян, 2 миллиона человек всего. И эти 3,2 или 2 миллиона человек напоминают несколько пропагандистскую кампанию начала вторжения, если вы помните, что такое 1% от упаковки до картошки.
Идея такая, поскольку действительно сейчас, вот на сегодняшний момент, вот эти вот рамки налоговые, они действительно применятся не к большому количеству человек. И в основном они будут применяться к людям, которые, ну, сконцентрированы, скажем так, в крупных, богатых городах. То есть вот эта реформа с точки зрения НДФЛ выглядит как приближающая нас к больше справедливости. С одной стороны, вычет на семьи с детьми, у которых не так много денег. С другой стороны, повышение налогов на тех людей, кто действительно много зарабатывает. Это действительно много по меркам России. С другой стороны, мы прекрасно знаем, как работают вообще в исторической перспективе вот такого рода рамки налоговые. Их устанавливают в абсолютном измерении, да, то есть мы устанавливаем определенный порог заработков, указаны там рубли, а по мере инфляции, по мере экономического развития все больше и больше работников попадают в эти рамки. Ну, просто потому что либо рубль обесценивается, либо люди становятся богаче, дай бог. И тем самым просто заложен механизм в эту многоступенчатую систему повышения налогов без определенного какого-то политического действия. То есть мы можем ничего не делать, а налоговые сборы будут увеличиваться, и в том числе налоговые сборы как процент от заработанного людьми тоже будут увеличиваться. То есть на самом деле вот эта вот реформа – это повышение налогов на будущее, я бы сказала, даже не поколение, но вот посчитаем, сколько при инфляции, порядка там, не знаю, сейчас она достаточно высокая, ну, кто-то считает 8-10-12%, вот при инфляции в двузначном диапазоне, сколько лет понадобится для того, чтобы больше и больше людей попадали в эти повышенные рамки. Не так долго получится.
инфляция пройдет, инфляция сработает, а ставочка останется. Если говорить про это как про реформу, ну, я тут уже поморщился и поговорил, что на реформу это не очень тянет. Во-первых, нет принципиального изменения, плоской шкалы нет у нас уже, мы с этим смирились, и вот теперь видим некоторое уточнение изменившегося принципа. А во-вторых, ну, кажется, когда у тебя забирают деньги, это не называется реформой. Это называется в лучшем случае конфискационной реформой, а вообще просто повышением налогов. Вы видите тут принципиальное изменение какого-то налогового механизма? Он стал, может быть, более тонким, может быть, более гибким, более каким-то продуманным, действительно, поскольку вы сказали, что есть тут перераспределение от наиболее богатых обывателей к наименее обеспеченным.
Нет, ну, во-первых, у нас вообще система администрирования НДФЛ сильно влияла на то, какой, в принципе, НДФЛ возможно записать в закон. Ну вот, скажем, в США, где я сейчас нахожусь, все по-другому. Здесь каждый человек, и это давным-давно уже к этому всем привыкли, каждый человек ответственен за заполнение налоговой декларации в конце года. И он сам, во-первых, декларирует все вычеты, которые у него есть, а во-вторых, декларирует, сколько он заработал за год, и оплачивает разницу, если там недоплачено было, или наоборот, получает назад от правительства переплаченные деньги. И это делают все, это автоматический процесс, и поэтому вводить новые вычеты достаточно легко. Их просто записывают в закон, а люди потом сами на себя их администрируют. В России, когда администратором НДФЛ является работодатель, все это падает на работодателя. И когда человек имеет несколько источников доходов, выяснять, имеет ли он право на вычет или не имеет он права на вычет, работодатель только наблюдает свою собственную бухгалтерию. Все это становится гораздо сложнее, просто потому что нету фокальной точки, которая собирала всю информацию о доходах в виде человека, в виде налогового агента. Поэтому любые вот вычеты по социальным каким-то соображениям на семьи, на людей с низкими доходами, даже, может быть, на какие-то полезные человеку действия. Ну, вот у нас в России есть вычет на медицинские расходы, у нас есть вычет на расходы на здоровье. Человек, по идее, может списать с налогов свой абонемент в фитнес. Он, по идее, может списать с налогов свои расходы на лечение в частных клиниках или там поликлиниках, если он их внес в течение года. Но все это требует заполнения декларации, там, не знаю, возможно, общения с налоговой. Все это как-то нестандартно. И я бы приветствовала любые попытки стандартизовать вот этот процесс. Тогда именно стимулирующие вычеты будет, в принципе, легче вводить. И больше людей будет им пользоваться. Сейчас у нас еще и проблема такая со всякими налоговыми льготами, что существует вот административный барьер для того, чтобы их добиться. Если ты живешь в Москве, ну, может быть, это так просто сходить в налоговую ногами. Если ты живешь, допустим, в селе, то это становится уже труднее. Не все можно сделать через госуслуги, не все можно сделать через интернет. Не всегда документы, которые тебя там требуют, их устраивают. То есть существует некоторый бюрократический барьер для того, чтобы добиться этого вычета. И это вполне сознательно делается. Государство экономит таким образом деньги на тех людях, которые просто не добиваются. И чем легче будет человеку получать вычеты, не добиваясь вот этого вот, не прыгая через много колец, вот это, как в цирке, тем, наверное, вот в целом налоговая система будет здоровее, и это можно будет назвать реформой, в конце концов, возвращаясь к нашему вопросу. Поэтому, может быть, какие-то положительные вещи в этом есть, подвижки какие-то в сторону автоматизации, не знаю, большей, и уменьшение бюрократических барьеров именно к использованию вычетов.
Вспомнил, что я тот человек, который не платил НДФЛ, причем делал это легально, поскольку можно вернуть этот налог, если ты платишь проценты по ипотеке, в связи с приобретением квартиры, там можно получить за учебу и все такое прочее. И каждый раз, естественно, в новом году программа «Декларатор» будет другой. А когда появились на госуслугах все эти вещи, суперудобно, очень хорошо, но... Мне позвонили из моей налоговой, сказали, чудом вас тут все-таки нашли ваш номер, вы нам должны 10 миллионов, потому что вы лишний нолик поставили в декларации, мы уж хотели вам запрещать выезд из страны, вы уж что так ошиблись-то, зайдите, переправьте, мы сами не можем это сделать. Очень милые женщины, прекрасные, но действительно вот этот барьер информационный, да, документационный, он есть, не всякий справится, даже если ты вроде это делаешь каждый год, не каждый год тебе это может удастся вполне успешно. Это лирика была. Я предлагаю еще пройтись по вот этим параметрам реформы. И говоря о физиках, я, конечно, упустил тот пункт, что это все повышение налогов зарплаты с такого специфического вида доходов.
На самом деле, поначалу, да, пошла волна, там люди начали обсуждать, что это, да, повышение налогов с зарплаты, но на самом деле в проекте все-таки находится также и повышение налогов с других доходов, то есть дивиденды и повышение стоимости капитальных активов тоже, там, продажи, это выручка, это все тоже будет облагаться, но на капитальные активы есть тоже вычеты, в частности, недвижимость у нас, если 5 лет владеешь, что не облагаются доходы от переоценки ее и так далее. И в целом, да, получение дивидендов, ну, я думаю, что этим людям более удобно заниматься налоговой оптимизацией, и им больше доступны другие инструменты для этого. И, конечно, основные доходы физических лиц в основном зарплатные. Вот что важно еще понимать, что в отличие от многих других стран с высокими предельными ставками прогрессивного налога на доходы физических лиц, в России очень высокий социальный налог, да, то есть это те взносы, которые работодатель платит за человека в счет будущей пенсии, в счет медобслуживания и так далее. Во многих странах они тоже есть, конечно, но в России они особенно высокие. И поскольку соцвзносы платятся как раз с низких зарплат, их прекращают брать после какого-то определенного предела или снижаются сильно вот эти процентные взносы, то сами по себе соцвзносы сильно регрессивны. То есть прогрессивная шкала НДФЛ, она как бы немножечко исправляет ситуацию. Но в России даже вот такая 22-процентная шкала все еще не исправляет ситуацию с регрессивностью. То есть у нас все равно для того, чтобы нанять работодателю работника со скромной зарплатой, суммарная налоговая нагрузка на скромные зарплаты выше, чем на высокие зарплаты. Даже вот эта вот реформа эту ситуацию все еще не изменяет.
На полшага назад давайте вернемся про дивиденды. Но там же 15%. То есть, в общем, ставка не очень высокая. То, что сейчас во всяком случае написано.
Дивиденды, как правило, особенно долгосрочные дивиденды, во многих странах не облагаются по такой высокой ставке. Почему? Потому что людей пытаются стимулировать к тому, чтобы они занимались инвестициями, вкладывали свои деньги, условно, в производство, да, ну, в любой бизнес, который дивиденды платит, и тем самым пытаются стимулировать вот такую вот активность. В России проблема со стимулированием инвестиций не в сфере налогообложения. В России проблема со стимулированием инвестиций в том, что у нас есть политическая неопределенность. У нас каждое поколение проходит через какой-то катаклизм и теряет все, что имеет. Поэтому мне кажется, что налоговые меры стимулирования в нашей ситуации не настолько важны, к сожалению. Я хотела бы, чтобы они были важны, но к сожалению.
Про единый социальный налог тоже уточнение. Не то, чтобы я там сильно богатых защищал, но они-то совершенно бесплатно отдают эти деньги. Любой топ-менеджер вам скажет с высокой зарплатой. С моей зарплатой я пришел в пенсионный фонд узнать, сколько у меня там накопилось на пенсию. И все мы знаем эту сложную формулу, в которой невозможно разобраться. Даже, видимо, те, кто ее писал, не знают, как она составлена. Зарплата у меня была последние 40 лет сильно выше среднего, а мне насчитали пенсию чуть выше средней, например. Да, то есть бедные, платя высокие социальные налоги, если судить по пенсионной системе, они, в общем, в процентном отношении и выигрывают больше от этого. Это такая специфическая справедливость, да.
Нет, ну, во многих государствах так есть. Опять же, это обычная такая ситуация, что люди, которые богаче, они субсидируют людей, которые беднее немножечко. То есть система частично солидарная. Но, опять же, это в порядке вещей, многие так делают, и это, наверное, до какой-то степени справедливо. До какой степени это справедливо у нас, это тяжело сказать, но да, там формула сложная, и она действительно писалась для того, чтобы вот брать деньги с людей, да, и раздавать их тем, у кого денег нет. В общем, мы это прекрасно понимаем, и понятно прекрасно, что даже вот эти вот топ-менеджеры, они не могут субсидировать огромное количество миллионов людей, которые, ну, очень сильно небогаты в нашей стране.
Мы разобрали, кажется, все основные черты, не считая региональных вопросов, регионального неравенства, а там есть намек на то, что НДФЛ не останется, а это местный налог, да, по своей природе, и часто, когда центр хотел стимулировать кого-то, лучше работать из местных чиновников, говорил, ну вот, делайте так, чтобы у вас появлялись рабочие места и будет больше НДФЛ, но вот этот повышенный будет изъят, и мы еще не поговорили про участников СВО, если позволите, два вопроса в одном, можете эти детали, эти черты прокомментировать.
Я еще сюда хочу добавить не только про НДФЛ, а еще про налог на прибыль. Опять же, налоги на прибыль есть региональная составляющая, и регионы, не Москва, не Петербург, гораздо беднее, чем, опять же, столичные регионы. То есть прибыль тоже концентрирована. И вот в этом смысле повышение налога на прибыль, оно тоже раскулачивает в большей степени столицы, чем регионы. Это первое. Второе. Насчет налогов НДФЛ. Ну да, опять же, не секрет, что дефицит федерального бюджета лучше не станет. Да, если заниматься войной, то способность заимствования за рубежом закрыта, способность заимствования внутри страны есть, но она требует повышения ставки. Да? То есть, ну, что мы сейчас видим насчет ставки? Кривая доходности ФСЗ потихонечку ползет вверх. То есть государство, если хочет занимать, ему приходится платить большой процент. И это чревато, мы помним, 98-й год. Чем чревата пирамида государственных заимствований, когда ты занимаешь для того, чтобы платить проценты по старым долгам? Конечно, государство хочет этого избежать. Как это избежать? Ну, просто не занимать, а просто изымать деньги, да, налогами у людей. Это вот решение простейшее, понятно. Значит, насчет СВО. Вот я недавно спорила со своими собеседниками о том, что добровольцев, людей, которые хотят пойти повоевать за деньги, у нас как-то в России не кончается. А потом задумалась, может быть, я не права, а может быть, кончаются. И стала смотреть на данные по тому, какие регионы предлагают какие доплаты людям. И выясняется, что на самом деле в последнее время доплаты добровольцам на войну становятся все больше и больше, и регионы прямо фактически конкурируют друг с другом, уже какие-то баснословные суммы предлагая. Что мне говорит, может быть, поток добровольцев начинает иссякать. То есть там по 800 тысяч рублей предлагают просто за подписание контракта. Если уже такие стимулы пошли в ход, то, возможно, количество добровольцев начинает иссякать. И сейчас, поэтому, сказать этим людям, что мы с вас начнем сейчас налоги брать, будет немножечко непродуктивно, в смысле привлечения новых участников войны. Поэтому, мне кажется, они очень осторожно сделали эту оговорку. Конечно, такие мелочи всегда можно потом изменить. Это не такой принципиальный вопрос. Мне кажется, что просто сейчас пытаются не спугнуть добровольцев. Потому что нужны люди на войну, нужны. Потери большие, и люди продолжают погибать.
Хорошо, давайте поговорим про неравенство и про то, как вот такая перенастройка налоговой системы, выберу нейтральные выражения, на неравенстве скажется, и что вообще исследователи видят за последние 2 года в изменении этого параметра. Хотя, понимаешь, что надо первым делом вообще спросить, мы про какое неравенство будем говорить или про какие виды неравенства?
Ну, я сейчас даже занимаюсь интересным собственным проектом, пока еще не обнародовала его. Я смотрю на муниципальные данные. По доходам, по зарплатам они не очень качественные. По обороту розничной торговли в муниципалитетах. И что мы видим за 2 года, вот военных года, за фактически вторую половину 22 года и 23 год, смешанные данные, но в целом картина такая. Ни в одних из крупных городов ни в миллионниках, ни в областных центрах, как правило, не видим повышения благосостояния выше среднего. Да? То есть люди, конечно, во всей стране стали немножечко богаче за последние 2 года. Давление и на зарплаты идет, то есть вот именно простые люди стали чуть богаче, стали больше зарабатывать, стал дефицит на рынке труда по многим причинам возник и так далее. Но мы не видим, что этот эффект концентрирован в крупных городах, нет. Наоборот, какое-то благосостояние или какая-то повышенная экономическая активность, повышенный оборот торговли случился в периферийных районах. Не в столицах, регионах, а именно вот совсем в провинции. И особенно на юге и в приграничных регионах с Украиной. Понятно почему. Военные, которые там стоят, они тоже ходят в магазины и покупают что-то. Да? И вот это вот создает мультипликатор на местную экономическую активность. То есть, если вот смотреть географически, то выигравшие от войны – это жители, ну, условно, Кубани, Ростовской области, Воронежской области. Белгородская область, конечно, пострадала больше, чем выиграла из-за разрушений. Но вот вся полоса приграничная с Донбассом показывает повышенные обороты розничной торговли, показывает повышенные доходы. То есть, есть источники… Я не могу назвать это экономическим ростом, потому что это не экономический рост. Но есть источники… Не знаю, распределение денег вот среди людей, и они концентрированы не в крупных городах, как раньше. У нас была агломерационная модель роста экономического. Рост происходил в агломерациях, потихоньку распространялся на периферию. Сейчас наоборот. Периферия растет быстрее, чем агломерация. И это, конечно, уменьшает неравенство, ну, в каких-то локальных местах. Кстати, такой же эффект мы видим в тех областях, откуда много ушло воевать. Тыва, Бурятия, Алтай. Вот эти вот бедные республики, они тоже становятся богаче, быстрее, чем средний регион. Точно так же мы можем посмотреть на объемы вкладов. Сбербанк дает статистику, и мы тоже видим, что объемы вкладов растут в регионах, где они раньше не росли. То есть как раз вот этот военный стимул, военное кейнсианство помогает выравнивать, получается, неравенство.
Но все равно не надо преувеличивать, да, масштаб этого процесса, этого перераспределения. Когда вы говорили, я вспомнил, что на днях был замечательный, очень интересный текст на Карнеги Политика. Он называется «От курьеров до букмекеров, чьи доходы в России увеличила война». И там у автора, у Екатерины Курбангалеевой, она политический аналитик, ровно эта же мысль. Она, в общем, не претендует на экономический анализ, говорит, что ее коллеги-экономисты это уже сделали, что да, для среднего класса все происходило, стало шоком, но вот эти большие государственные расходы, изменения рынка труда, часть народ забрали, часть вобрало ВПК и в том числе стало конкурировать за счет государственных вливаний на рынке труда, выиграли серые и синие воротнички, ну то есть рабочие, квалифицированные рабочие и работники социального сектора. И про два интересных эффекта она пишет. Она говорит, что по-разному можно заметить это перераспределение. Вы говорили про Кубань и про близкие к Украине, да, вот эти области, плюс про регионы, откуда ушло много на фронт человек воевать или были забраны. А Екатерина Курбангалеева пишет еще про два рынка, обращает на них внимание. Во-первых, об увеличении доходов граждан свидетельствует рост букмекерского рынка. За 2023 год доходы легальных букмекеров выросли на 40% по оценкам представителей этого бизнеса. У них все больше клиентов, готовых тратить на ставки излишки своих доходов. Активных пользователей, то есть играющих раз в неделю и чаще, в прошлом году насчитывалось 6,6 миллиона человек. Всего же игроков свыше 15 миллионов, то есть примерно каждый седьмой россиянин старше 18 лет. При этом из-за инфляции растут и средние ставки. Нынешние тенденции настолько вдохновили участников рынка, что они ставят вопрос об увеличении лимита единоразовой ставки 600 тысяч до 1,4 миллиона рублей. Я сказал, во-первых, на самом деле это во-вторых. Во-первых, там была ипотека, но это не так захватывающе, как то, что люди к деньгам не привыкли, привыкшие, профессии которых, социальное положение которых долгое время оставалось низким, работа не была престижной, доходы не очень высокие, просто тратят деньги на те же самые ставки, не знают, куда еще их деть. Такие эффекты тоже есть. Вас что-то удивило в этом перераспределении? Помимо вот такого академического интереса, может быть, вас какая-то деталь тоже захватила?
Мне удивило, что, ну вот на данные смотрю, я пока не вижу, на самом деле, эффекта от военной промышленности. Хотя мы знаем, да, что предприятия, производящие боеприпасы особенно, да, нанимают людей и работают в три смены. Я не вижу эффекта от этого на близлежащие местности. Возможно, потому что, ну, просто в больших городах, где находятся эти заводы, этот эффект теряется. Но вот вижу эффект на малонаселенные территории, деревни депрессивные, откуда действительно могли уйти добровольцы. Вот это вот меня, да, удивило.
Мы, по большому счету, про неравенство с вами и говорим сейчас, рассуждая об этом эффекте, но это можно назвать сглаживанием неравенства или это появление новых групп населения, которые, причем временно, да, получили большой доход, и это даже на протяжении их жизни такое неравенство во времени. Не то, что по сравнению с односельчанами, у тебя, если ты жена мобилизованного, и тебе выдали деньги, у тебя больше не будет. Вот пик, ну, ничего плохого в том, чтобы хорошо жить, и если у тебя забрали близкого на войну, хотя бы, чтобы ты деньги получил, нет, но, кажется, тут нет долговременной стратегии, да, изменения какого-то социального ландшафта, нет изменения тенденции.
Все правильно, значит, как мы, экономисты, идеально хотели бы, да, чтобы происходило выравнивание социально-экономического положения людей. Мы бы хотели, чтобы у людей были, возможности похожие, да, неравные, конечно, это невозможно, но близкие, чтобы люди могли учиться, лечиться, получать социальные услуги, где бы они ни находились на всей территории страны, даже в периферийных, может быть, в малых селах, каким-то образом все-таки государство бы о них заботилось. Первое. Второе. Чтобы у них были возможности на рынке труда. И в современной экономике, конечно, возможности на рынке труда это не значит, что у тебя будет работа в каждом селе, это значит, что ты можешь переехать. Чтобы была мобильность легкая, да, достаточно, чтобы человек мог, поменяв место жительства, поменять и жизнь свою. И в целом оба вот этих вот явления, они бы помогли, я боюсь громких слов, да, поднимать Россию. Потому что забота о периферийных регионах улучшает, не знаю, возможно, инфраструктуру, вообще жизнь. И это привлекает, может быть, людей, которые не активны на рынке труда, не знаю, пенсионеры жили бы в селе, если там хорошие социальные услуги. С другой стороны, это улучшает экономику городов, она делается более динамичной, работники появляются там, где они нужны и так далее. Вот это все нормальный, здоровый экономический рост, это не то, что сейчас наблюдается. Сейчас наблюдается, не знаю, раздача государством денег людям, тем людям, у которых денег никогда не было, да, и поэтому у некоторых деньги какие-то шальные. Некоторые, конечно, нормальные семьи, может быть, попытаются улучшить свою жизнь. Есть некоторые данные о том, что цены на жилье растут в тех регионах, где много выплат мобилизованным или добровольцам. Люди просто пытаются улучшить жилищные условия, это прекрасно. Но в целом огромное количество, да, вот этих букмекерских трат, когда действительно сваливаются шальные деньги на людей, они их просто пропивают. И это вот в долгосрочной перспективе ситуацию с неравенством, с региональными дисбалансами не меняет. То есть это не то, что мы хотим.
Можно ли сказать, что более устойчивый процесс роста благосостояния и в этом смысле какого-то выравнивания в случае с силовиками происходит? В смысле с профессиональными никого забрали и убили, ранили, а с тех, да, которые по долгу службы?
Тут сложно сказать, у меня нет данных, я ничего не могу сказать про это. Ну, выравнивание силовиков у нас происходит в течение всего путинского времени, потому что силовики у нас с начала 2000-х становятся привилегированным классом, и люди в провинции, да, спросить школьников, кем они хотят стать, карьера в силовых структурах была одной из привлекательных карьер, именно потому что это стабильная зарплата, достаточно высокая по местным меркам всегда везде, это тоже такой инструмент выравнивания, но это тоже деньги, которые государство тратит, просто раздавая. То есть это не вклад в экономический рост региональный какой-то, это вклад в распределение, ну, условно, нефтяных денег по территории. Ну и как бы вот сейчас военные, армия, которые участвуют в этом военном, вот этом кейнсианстве, да, как реципиенты, ну это просто часть того же процесса, принципиально не изменить ничего.
Я понимаю, что с социологами надо про это говорить, а не с экономисткой, но я хотел спросить про восприятие неравенства, поскольку есть исследования разных лет в последние годы, а что случилось, да, как принято говорить с этими исследованиями туго, ну, например, можно сослаться на социолога Светлану Марееву, и довольно старое уже есть ее исследование, рейтинг неравенства, вернее, восприятия, да, людьми, и там на первом месте неравенство дохода, а потом с не очень большим шагом, в 10, иногда в 5% идет недовольство, восприятие неравенства в доступе к медицине. Тут понятно, что есть и региональный фактор, и имущественный, жилищные условия, доступ к хорошим рабочим местам, доступ к образованию, возможности для детей. Они, очевидно, у нас фантастически неравны для выходцев из разных слоев общества, из разных семей. Школа не уравнитель больше, каким она была даже в довольно сословном советском обществе, когда, особенно в позднем СССР, можно было сделать благодаря хорошей учебе карьеру и там в вуз поступить. Тоже были не без сложностей, всякие были проблемы, но сейчас это в наименьшей степени работающий механизм по сравнению с тем периодом, да, в 20-21 веке.
ЕГЭ, на самом деле, очень хорошо помогло возможностям людей из периферии поступать в вузы и именно делать карьеру за этот счет. На самом деле, вот сейчас, если посмотреть на поколение, да, то есть на людей по разным возрастам, и студенты всегда традиционно были самой мобильной категорией, и, опять же, в современной экономике вертикальная мобильность, экономическая, очень часто требует горизонтальной мобильности географической. То есть, чтобы выбиться в люди, должен уехать в столицу. И студенты это могут делать безболезненно, довольно, и делают. Это наиболее эффективно работающий канал.
Хорошо, я про все это вспомнил для того, чтобы попробовать закольцевать наш разговор, вернуться к налоговой реформе. Я когда вижу вот на этот список, а я думаю, что он с годами не сильно поменялся, когда на первом месте восприятие имущественного неравенства, но за ним идет еще целый вид очень понятных претензий, что ли, да, недовольства общества, запроса общества, я могу сказать, что, кажется, Российская Федерация, правительство в очередной раз довольно цинично обмануло общество. Оно сказало: у вас есть запрос на то, чтобы было имущественное неравенство как-то сглажено. Хорошо, давайте введем прогрессивную шкалу налога. При этом, как мы с вами в самом начале обсудили, дело вообще ни в каком не выравнивании, и дело даже не в доходах физлиц, дело в том, чтобы государство побольше изъяло главным образом у бизнеса. Как вам такой финал и такое, что ли, отношение мое к тому, что мы читаем в новостях?
Имущественное неравенство и зарплатное неравенство — это немножко разные вещи.
Тут тоже подмена понятий, безусловно. Ну, то, что
если
мы говорили про дивиденды.
Если бороться с имущественным неравенством, нам нужно, наоборот, не облагать высокие зарплаты налогом, а, наоборот, дать возможность людям с высокими зарплатами накопить это имущество и, может быть, не знаю, Ну, имущественное неравенство – это очень сложный вопрос, потому что с ним вообще трудно бороться. Да? То есть если мы говорим о том, что мы хотим, чтобы имущество было неприкосновенным, чтобы его можно было передать по наследству, с одной стороны, а с другой стороны, мы хотим, чтобы имущественное неравенство было ниже, то эти две цели в противоречие друг другу входят, потому что невозможно имущественное неравенство уменьшить, не отчуждая имущество у одних, передавая его другим. И это все тяжелее и тяжелее происходит в современном мире вот именно за счет трудовых доходов. Потому что доля трудовых доходов даже в развитых экономиках от ВВП падает. Это вот какой-то процесс, который, ну, наверное, чреват, может быть, социальными взрывами в будущем. Это и в России так, да, то есть на самом деле у нас происходит обратное, у нас немножечко растет доля труда ВВП, но она все еще низкая, она ниже тех долей, которые наблюдаются в развитых странах, которые сейчас падают. Мы как-то сходимся к одному не очень хорошему равновесию. Поэтому вот тут вот у меня нет вообще ни легкого ответа, ни ясного рецепта. Я не знаю, что делать, никто не знает.
Видите ли вы то, что государство воспользовалось запросом настоящим в своих циничных целях и знало об этом, в этом вопросе, что они намеренно манипулируют? И когда Силуанов так задушевно говорит, понимаете, нужно сделать налоговую систему более справедливой.
Смотрите, значит, есть то, что люди делают, и есть то, что люди говорят. Ну, то есть у них есть некоторая цель, да, пропихнуть эту реформу, там, чтобы ее приняли в каком-то виде. А дальше происходит словесное обрамление. И словесное обрамление, конечно, должно происходить политически корректными словами, такими, которые будут хорошо звучать в СМИ, в медиа и так далее. Эти слова не являются настоящей истинной причиной, по которой эта реформа предлагается, ни в коем разе. Эти слова, может быть, являются брошенными такими вот в медиа слоганами, которые можно подхватить и раскрутить вот именно в этом направлении в СМИ, оправдание, да, вот эта реформа. Ну, то есть ее будут оправдывать такими словами, будут оправдывать социальной справедливостью, будут оправдывать неравенством. Но понятно, что это оправдание.
Спасибо гигантское.
Спасибо вам. Удачи.
Итак, мы обсудили реформу, ее, видимо, истинную цель, кроме того, эффекты, которых она достигнет, как это скажется на неравенстве и что происходит с неравенством в период войны. С нами была Татьяна Михайлова, экономистка, приглашенный лектор в Университете штата Пенсильвания. Пара слов про экономику «Медузы». Да, ты еще раз это говорил, но что поделать, приходится повторять, ничего у нас, к сожалению, не меняется. Большая часть бюджета нашей редакции формируется вами, слушателями, читателями и зрителями, которые «Медузу» добровольно поддерживают. Если вы тоже хотите стать нашим спонсором, проходите, пожалуйста, по ссылке в описании и оформите в идеале, буду говорить о максимально идеальных условиях, пожертвования от 15 евро и выше. Да, много, но в этом случае большая часть денег достанется нам, а не уйдет вместе с комиссией, так будет менее обидно. А кроме того, хорошо бы, чтобы это пожертвование было не одноразовым, а регулярным, ежемесячным. Важные оговорки. То, что не под звездочкой мелким шрифтом, а крупным шрифтом хочется написать или громко сказать. Пожалуйста, если вы находитесь в Российской Федерации, если Российская Федерация может узнать, что вы нас поддерживаете, не нужно этого делать, это может быть небезопасно. Кроме того, конечно же, нужно побеспокоиться о вас в первую очередь, в смысле о вашем материальном положении. Если для вас такая поддержка нашего издания будет тяжелой, напряженной, если для вашей семьи это будет не очень комфортно, никто вас не осудит. Дело сугубо добровольное. Потом, в лучшие времена, сможете нас поддержать. Хотя и в этом случае вы всегда можете попросить, если у вас есть более обеспеченный товарищ, находящийся в безопасности, чтобы он поддерживал нас как бы за вас. Мне кажется, не самая плохая просьба, тем более, что она бескорыстная, вдруг да откликнется. Тоже, скажем, разделяя ваши взгляды, что должно существовать независимое издание на русском языке, и неплохо бы поддержать независимую прессу. С вами был «Что случилось?», подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Всего доброго и до встречи. We'll be right back.